Эдгар вошел в зал заседаний трибунала первым из темных, как положено, одновременно с Антоном, вошедшим через противоположную дверь. Они вежливо склонили головы, приветствуя друг друга. Особой обиды на Светлого Эдгар не чувствовал и рассчитывал на некую ответную взаимность чувств. Да, по сравнению с маленькой запущенной комнаткой в МГУ, этот зал производил впечатление. Европа, что ни говори. Каменные своды, тяжелые, давящие, одновременно дающие ощущение защищенности, спокойствия. Простая металлическая люстра, но с парой сотен свечей. Эдгар готов был поклясться, что свечи горят не первую сотню лет. Бернское отделение Инквизиции, говорят, размещалось в ультрасовременном здании. Пражское, наоборот, в древнем. Второе Эдгару нравилось больше. Круглый зал был поделен на две части. Одна облицована светлым мрамором, другая — темным. В этой наглядной простоте, демонстрирующей две силы, было что-то одновременно и наивное, и возвышенное. Маленькие конторки, место обвинителей, стояли в центре, вокруг круглой решетки, закрывающей темную дыру в полу. Треугольный клинышек серого мрамора рассекал зал почти до половины. Это было место инквизиторов, и те, конечно, уже были на месте. Семеро. В общем-то, инквизиция не считалась силой, равной дозорам, но среди этих семерых, как знал Эдгар, скрывалось двое великих — темный и светлый. Пожалуй, при желании Европейское бюро могло бы схватиться с Гессером и Завулоном на равных. Это радовало. Вслед за Антоном вошли еще трое светлых Москвы. Гессер? Ну да, конечно ж, куда им без Гессера. Светлана? Тоже понятно. И этот узбек, секретарь или порученец Гессера. А из-за спины Эдгара уже шли по коридору темные. Завулон? Эдгар почувствовал приближение шефа, невольно обернулся и поймал дружелюбный кивок главы московских темных. «Ну-ну, улыбайся, Иуда. Да ты, похоже, Иуды будешь. Тот хоть учителя предал, а ты ученика». Но тут вслед за Завулоном вошли еще двое. И если Анну Лемешеву Эдгар был готов увидеть, то вот Юрия, насмешливо подмигнувшего ему Юрия, так вовремя предупредившего его о происках Завулона, Юрия, никак. Эдгар заставил себя отвернуться от коллег и смотреть лишь вперед. Игоря ввели последним. Два инквизитора из рядовых шли рядом с ним, молча сопровождая к решетчатому кругу трехметрового диаметра в центре зала. Никакой особой магии в этом круге не было, или Эдгар ее не чувствовал. Да и механизм, позволявший когда-то мгновенно перевернуть решетку и обрушить обвиняемого в глубокий подвальный колодец, производил впечатление давным-давно заржавевшего и неиспользующегося. Но стоять на круге, похоже, было бы неуютно. Впрочем, Игорь на это внимания не обращал. Встал в центре круга, скрестив руки на груди. «Именем договора». Из группы инквизиторов вышел единственный, не носивший серого плаща. Вятислав, высший вампир. «Мы иные. Мы служим разным силам». Эдгар механически повторял слова договора, пытаясь сообразить, с чего Вятислав начнет, и как ему теперь выпутываться. «Сегодня Европейский трибунал Инквизиции должен разбирать иск ночного дозора города Москвы, Россия, к дневному дозору города Москвы, Россия», сообщил вампир, когда договор был прочитан. «Встречный иск дневного дозора Москвы к ночному дозору Москвы входит в данное разбирательство. Предметом его является дуэль светлого мага Игоря Теплова и темной ведьмы Алисы Донниковой». Пока шло все без сюрпризов. Эдгар почувствовал, что вцепился в темное прохладное дерево конторки, усилием воли заставил себя успокоиться. В конце концов, он опытный юрист. И чем судебное разбирательство людей отличается от суда иных? Разве что формой приговора. «Однако порядок разбирательства будет несколько изменен», — сказал Вятислав. «Трибунал вынужден решить еще два вопроса, связанных с основным риском. Первый относится к секте темных, называющих себя братья Регина, виновных в нападении на схрон Инквизиции, похищении артефакта «Коготь Фафнера», контрабандном ввозе его в Россию и оказании сопротивления Московскому ночному дозору. Введите обвиняемых». Еще два молодых инквизитора ввели четырех финнов. Легкие улыбки появились на лицах всех иных. Все-таки более карикатурной четверки представить было невозможно. «Вероятно, нет необходимости повторять обстоятельства прискорбного инцидента», — сказал вампир. «Все присутствующие ознакомлены с собранными инквизицией материалами по данному делу. Дело инквизиции — вынести приговор. Справедливый, беспристрастный и суровый». По лицам четверки было понятно, что на снисхождение они и не надеются. Преступление такой тяжести, как нападение на сотрудников инквизиции и похищение из схрона опаснейшего артефакта, карается безусловным развоплощением, произнес вампир. Но обвиняемые не принимали непосредственного участия в Бернском инциденте. Как следует из материалов дела, руководство секты, к сожалению, погибшее при задержании, принудило четырех молодых магов выступить в роли курьеров. Поэтому инквизиция классифицирует их действия лишь как контрабанду и оказание сопротивления ночному дозору Москвы. Смягчающими обстоятельствами также является глубокое искреннее раскаяние, помощь следствию после задержания, молодость обвиняемых, отсутствие правонарушений в прошлом. Если ночной дозор Москвы может привести еще какие-либо смягчающие обстоятельства и снимет личные обвинения против темных магов, инквизиция вправе смягчить приговор. На стороне светлых поднялся Гессер, развел руками.
«Ночной дозор Москвы не имеет личных претензий к обвиняемым. К тому же мы считаем, что руководство секты братья Регина было спровоцировано на преступление неким неизвестным темным магом».
«Это не доказано», — сказал Витислав.
«Не установлена лишь личность провокатора», — улыбнулся Гессер. «Факт его существования сомнению не подлежит».
Витислав кивнул. Обернулся на шестерку своих товарищей. Несколько мгновений шел беззвучный обмен мыслями между инквизиторами. Потом Витислав повернулся к четырем застывшим финнам. «Именем договора, учитывая снисхождение ночного дозора, отсутствие тяжких последствий и прочие смягчающие обстоятельства, инквизиция предоставляет вам право выбора наказания. Вариант первый. Вы приговариваетесь к смерти через повешение без ущемления в гражданских правах». Здоровенный негр тяжело вздохнул, китаец и финн схватили его под локти, поддерживая. «Второй вариант наказания. Отныне и до конца ваших дней вам запрещается пользоваться магией. Вы вправе прожить обычную человеческую жизнь, не продлевая ее магическими способами и не улучшая качество данной жизни». Финны остолбенело смотрели на инквизитора. Звулон тоненько хихикнул, но тот же принял серьезный вид. «Второе! Второе!» — сдавленным голосом произнес Юха Мустайоки. Остальные закивали. «Нет ли возражений со стороны присутствующих?» — спросил Вячеслав. Вновь поднялся Гессер. Вздохнул.
«Мы в качестве маленького жеста доброй воли считаем возможным разрешить обвиняемым магию. Маленькую магию. С неодушевленными предметами».
Казалось, что каждое слово дается Гессеру с трудом, что он заставляет себя проявлять милосердие.
«Ну, скажем, найти потерянную вещь, маленькую, ключ там или монетку, мух из комнаты прогнать. По установлению мухи считаются неодушевленными, так? Карбюратор в машине прочистить».
На лице вампира появилось легкое удивление. «Не понял», — сообразил Эдгар. «Инквизиция не возражает», — сказал наконец вампир. «Наложить на обвиняемых печати». Два инквизитора подняли правые руки, и к четырем осужденным протянулись тонкие мерцающие нити энергии. Печати накладывались намертво, оставляя осужденным возможность лишь к самой слабой магии. Пожалуй, инквизиторы и впрямь не поняли, что неожиданная доброта Гессера лишь усилила наказание. Одно дело быть начисто лишенным магии, постепенно смиряясь с человеческим существованием. Совсем другое — каждый день ощущать себя немощным калекой, довольствуясь тенью былых способностей. В Впрочем, финны об этом пока не думали. Совершенно ошалевших от счастья их вывели из зала трибунала. Юха все прорывался вырваться и начать пожимать всем руки, но бдительные стражи самыми банальными толчками и подталкиванием вынудили его выйти вон. Эдгар покачал головой. В общем-то, было приятно, что братья темные спаслись. Но такой ценой, пожалуй, он бы предпочел быструю смерть.